Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. На вопросы я буду отвечать, как обычно, во второй части программы. Тема у нас сегодня 21 триллион долларов, которые нашли в офшорах. Меня это вызывает ярко выраженные ассоциации. В начале 90-х очень много было разговоров о том, что якобы еще царские власти спрятали в швейцарских банках или в лондонских, не помню, какое-то немеренное количество денег. И вот теперь можно пойти эти деньги взять, потому что коварная советская власть распалась, и теперь мы снова несем, так сказать, свою преемственность от Российской империи. И это будет столько денег, что всем будет счастье лет на 200. Ну, на Украине есть своя версия этой истории. Какой-то там атаман, не помню какой, положил бочонок золота в 18 веке или даже 17-м в лондонский банк. И теперь на это золото наросло столько процентов, что на всю Украину хватит на ближайшие 500 лет, чтобы есть сало и забивать его горилкой. Это по меньшей мере смешно. Ну, давайте смотреть. С точки зрения здравого смысла, что такое 21 триллион? Это, ну, предположим, да, я, кстати, совершенно не ручаюсь за цифру, но это, предположим, полная капитализация всех активов, которые находятся на офшорных счетах, принадлежащих каким-то там частным лицам. Но это все равно, это активы, то есть, иными словами, это те же самые ценные бумаги, которые на Нью-Йоркской бирже там, или на Лондонской бирже общаются. Для того, чтобы их превратить в деньги, чтобы взять эти деньги в бюджет, эти активы нужно продать, соответственно, фондовые рынки рухнут. Ну, и так далее, и тому подобное. А кроме того, прошу прощения, для того, чтобы продать активов на 21 триллион долларов, нужно, чтобы кто-то купил активов на 21 триллион долларов. А если вы продаете активы на капитализацию в 21 триллион долларов, а покупателей есть на 200 миллиардов, то эти активы будут стоить 200 миллиардов, а про 21 триллион можно забыть. Ну, и так далее, и тому подобное. На самом деле, это все мулька, глупости. Но интересно тут даже не столько то, что про это пишут, ну, потому что нужно же про что-то писать. Сколько, когда это пишут? Вот про вклад атамана, не помню, как его звали, и, соответственно, императорской семьи в швейцарских банках. Это все из той же серии. Эта информация появляется тогда, когда уже никаких других оптимистических новостей придумать не приходится. Что само по себе наводит на серьезное размышление. Обращаю ваше внимание на то, что информация экономическая, которая выходила в последние дни, она крайне мрачная. Ну, во-первых, уже 3 месяца подряд в Соединенных Штатах Америки падают розничные продажи. Летом. Удивительно. С точки зрения нашей теории кризиса ничего удивительного в этом нет. Они и должны падать, потому что какое-то время эти самые розничные продажи поддерживались за счет того, что падали покупки недвижимости. То есть граждане, которые уже поняли, что на недвижимость денег точно не хватит, они начинали сэкономленные деньги тратить на потребительские вещи. Кроме того, государство очень сильно поддерживало спрос. Обама увеличил дефицит бюджета на триллион. Но больше денег нету. Государство увеличить не может, а долги давят. И по этой причине, в общем, начинают люди отступать, то есть перестают покупать. Поэтому я склонен считать, что все-таки уж осенью-то что-нибудь ФРС напечатает. Она, правда, и так напечатает где-то примерно 350-450 миллиардов в год. Но это как раз идет вот на погашение того самого дефицита, который Обама сделал. А дальше что? Я напоминаю, что разрыв между доходами граждан и расходами перед началом кризиса, то есть где-то в августе 2008 года, был 3 триллиона долларов. Расходы чуть-чуть упали, не сильно, правда, но и доходы, в общем, не выросли. И по этой причине, а вообще говоря, как бы механизм компенсации кредитный и за счет сбережений, он все-таки стал работать похуже. То есть уже фактически сами домохозяйства уже не могут наскрести эти 3 триллиона в год лишних. Значит, 2 триллиона они еще могут наскрести, а триллион им уже помогает бюджет. Но ситуация в экономике ухудшается, и по этой причине бюджет должен еще более увеличивать свои расходы для того, чтобы поддерживать уровень спроса. В период предвыборной кампании у Обамы это явно не получается, и по этой причине, в общем, падает спрос, и экономика продолжает ухудшаться. В Европе совсем плохо. Снижаются рейтинги банков. Обращаю ваше внимание, не просто снижаются, они снижаются в ситуации, когда буквально там еще полугода не прошло, как Европейский Центробанк дал этим самым банкам 1 триллион евро. Это больше денег, чем выручила вся Россия от продажи всей нефти за время Путина. То есть за 12 лет. Вот так вот взяли и напечатали. И этого не хватило. Надо ли объяснять, насколько все тяжело. Но при этом еще снижаются рейтинги отдельных государств. Уже ходят упорные слухи, что вот-вот снизит рейтинг Германии, и тогда вообще непонятно, что делать. В общем, понятно, что контролируемый в основном Соединенными Штатами Америки мировой финансовой элиты, которая базируется все-таки в Соединенных Штатах Америки, поскольку больше всего ее волнует эмиссия доллара, очень хотят, чтобы деньги из Европы пришли в США, но если рухнет Евросоюз, ну, если уж зона евро так точно, то это тоже мало не покажет. То есть, в общем, вся эта система совершенно очевидно идет в разнос, и уже нужна чистая психиатрия для того, чтобы ее поддержать, к которой относятся упомянутые сообщения о деньгах в офшорах.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Они про нас. И наоборот.
В этот вторник попытки забыть Брейвика через год после норвежской бойни. В студии РСН корреспондент норвежской телекомпании NRC Ханс Вильгельм Штейнфельд.
Каждый будний день после 14. Иностранцы.
Людям в погонах охота разобраться. Всем дано разрешение обратиться. Армейский форум. Воскресенье, 17 часов.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаем. Соответственно, обсуждение. Совершенно очевидно, что никакие офшоры не помогут. Другое дело, что могут помочь локально ужесточение мер по борьбе с уклонением. Дело в том, что, в общем, в период экономического бума и финансовых пузырей 90-х, 2000-х годов государство сквозь пальцы посмотрели на то, что богатые граждане деньги утаскивают. Дело в том, что основные финансовые потоки, несмотря ни на что, шли через средний класс. У среднего класса нет денег на богатых адвокатов, на, соответственно, сложные финансовые схемы. У них нет сложных, у них нет счетов в офшорах. И по этой причине то, что уводили богатые, в общем, было терпимо. С тех пор, в результате тех самых реформ и тех самых экономических действий, которые проводили государства в 80-е и 90-е годы, доля богатых сильно выросла. То есть, иными словами, если раньше, условно говоря, это было 20%, то сейчас это уже 30-40, если не больше. И по этой причине это становится уже чревато. То есть, слишком большие деньги уводятся. Во-вторых, ситуация очень сильно обострилась, потому что в 90-е годы денег было выше крыши, а сегодня их явно не хватает. И по этой причине государства стали пытаться навести, ну, хотя бы минимальный порядок. Это будет очень трудно, потому что любой порядок нужно принимать на законодательном уровне. Как известно, как писал еще Владимир Ильич Ленин, политические партии обслуживают правящий класс. Но это мы очень хорошо видим по России, где все попытки сделать реальную оппозиционную партию совершаются провалами. Ну и даже если удается сделать даже не оппозиционную, а там четверть оппозиционную партию, то она по неизвестным причинам получает крайне плохие результаты на выборах. А на Западе ситуация абсолютно та же самая. Единственное отличие в том, что у нас упор, у нас как бы одинаково активно происходит и недопускание неправильных партий, и фальсификации на выборах. На Западе принято фальсификации на выборах делать незначительными, хотя они есть, безусловно. Если почитать как бы книжки, которые пишут американские эксперты грамотные, то, в общем, это вылезает. Кроме того, есть масса историй про те же Соединенные Штаты Америки. Они, правда, чуть-чуть более старые, чем вот такая текущая современность, но от этого они не становятся более удивительными, потому что совершенно очевидно, что сегодня уровень манипуляции выше, чем, скажем, был 50 лет тому назад. Но я напоминаю, что в 1960 году были выборы в Соединенных Штатах Америки, где известный и, в общем, уважаемый политик Ричард Никсон соперничал с молодым, чрезвычайно амбициозным сенатором, но которого никто не знал, Кеннеди. В общем, и ситуация там была примерно такая же, как потом во время соревнований Гора с Бушем. То есть больше голосов набрал Никсон, а, соответственно, избирателей было больше у Кеннеди. При этом все точно знали, что в городе Чикаго, где было много избирателей, что в городе Чикаго, где мэром был известный мафиози, близкий к клану Кеннеди, что там были фальсификации выборов. И тогда все приставали к Никсону с требованием, чтобы тот потребовал пересчета голосов через Верховный суд. А Никсон отказался это делать, сказав, что это поставит под угрозу ценности американской демократии. Но сегодня ситуация немножко другая. Никакой демократии уже нет, а есть только бизнес. Пересчет голосов для бизнеса — это вещь совершенно нормальная. И, в общем, поэтому о фальсификации голосов мы говорить не будем, она есть везде. Но с точки зрения недопуска на политическое поле, в этом смысле Соединенные Штаты Америки еще более жесткая страна, чем Россия. Ну, а в Европе, да, там можно проскочить, но, опять-таки, как только какая-нибудь партия, которая вылезает за границы принятой истеблишментом модели, ее начинают уничтожать, соответственно, всем кагалам. Я хорошо помню, как вся Европа взбеленилась против Австрии, в которой пришла к власти партия свободы Хайдера, которого все называли фашистом, и, в общем, заставили Австрию отменить результат. Я не помню, там очень жестко было. Там было требование, чтобы партия Хайдера ни в коем случае не вошла в правительство. Вот так как бы. А вот, ну вот это что? Это не нарушение там свободы и демократии. Разумеется, нарушение. То есть нужно, еще раз повторю, вся политическая машина направлена на сохранение правящего класса. А у правящего класса нет ресурсов. То есть денег на то, чтобы сохранить нынешнюю политическую модель, нету. И в результате начинаются сочиняться разные мульки про там клад атамана в Лондоне или еще что-нибудь. Я не удивлюсь, если выяснится, что какие-нибудь, скоро появится история, что какие-нибудь китайские пираты еще в 19 веке ограбили какой-нибудь британский караван с золотом, и что теперь это золото должно быть возвращено, ну и т.д. и т.п. То есть тут на самом деле настолько много разных можно придумать историй. Ну и, конечно, часть 2 — это террористические акты. Сейчас только ленивый не говорит о том, что крупный террористический акт будет устроен в Лондоне, там, на открытии Олимпиады или во время Олимпиады. Не буду на эту тему ничего комментировать, но напомню, что в 2001 году была в некотором смысле аналогичная ситуация, хотя было много легче, чем сейчас, и ресурсов было много больше, тем не менее крупный теракт устроили и списали на него резкое ухудшение экономических показателей лета 2001 года. Собственно, именно вот этот негатив и заставил меня 10 сентября 2001 года написать о том, что такие крупные теракты практически неизбежны. Не берусь сейчас сказать, как элиты будут действовать. Имеется серьезные основания считать, что назревает мощнейший раскол до того единой мировой финансовой элиты. Более того, в некотором смысле он уже произошел. Свидетельством чему является целая куча разных вещей от, соответственно, наезда на Строскана до атак на банковскую систему, которую мы сегодня видим в Соединенных Штатах Америки. Однако, чем все это закончится, мне пока непонятно, потому что, в общем, невозможно предсказывать развитие ситуации, когда быстро меняются условия. Условия меняются очень быстро. И что еще очень важно, люди, которые находятся в этой системе и которые принимают решения, в отличие от нас, абсолютно не готовы к тем изменениям, которые происходят. Они все время рассчитывают на то, что вот ситуация сейчас застабилизируется. Она в ближайшие лет 5-8 стабилизироваться не будет. Спад будет продолжаться. То есть, на самом деле, какие-то делать более-менее сложные прогнозы, ну, не то чтобы сложно, почти невозможно. То есть можно делать только, описывать ситуацию и говорить, что вот теоретически возможно то-то, возможно то-то, возможно то-то. Но, в общем, это очень большая проблема. А я по этой причине не знаю, как все будет развиваться дальше. Но могу сказать одно, что целая куча косвенных признаков показывает, что никаких рациональных путей выхода из ситуации мировая финансовая элита и мировая бюрократия уже не видят. Так что нас ждут довольно веселые и достаточно сложные времена.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Представьте, что я есть, и в то же время меня нет. Мне не нужно платить зарплату, отпускать в отпуск или оплачивать больничный. Но я работаю на вас и делаю это безупречно. Ваша компьютерная сеть налажена, а в случае ЧП я моментально привожу ее в норму. Я идеальный работник и ваш удаленный системный администратор. Кстати, могу начать работать на вас уже завтра.
Выездные системные администраторы и удаленное обслуживание вашей компьютерной сети. Экономно и эффективно. 669-81-37. 669-81-37.
Их бахоуха дес бахоуцу заман митем лага.
Мощила и цанку и типанку.
Жибезводила фисан коллаборацию дьякон хепу.
О бизоньо ди уфичу инсиеме кон ин магазино.
Чего хотят эти люди? Все они ищут удобный офис и высокотехнологичный склад. Beauty Hall представляет идеальные офисные помещения и грамотный логистический сервис в офисно-логистическом центре Ирбис на Волоколамке. Звоните 761-14-19.
Выкупаем квартиры и комнаты на ваших условиях по разумной цене. Наше преимущество – отработанная схема выкупа и взаиморасчетов, поддержка солидного банка, сбор и оформление документов бесплатно. Агентство недвижимости Московско-Парижского банка. 780-5858. 780-5858.
Комфорт может быть выгодным, ведь теперь у кроссоверов и внедорожников Nissan автомат в подарок. Снижение цены на автоматическую трансмиссию, в том числе бесступенчатую, при покупке автомобилей Nissan Qashqai, Qashqai Plus 2, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder. Предложение действует до 30 сентября 2012 года. Подробности в автоцентре на Таганке. 797-60-60.
Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро. И с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. 669-81-10. 669-81-10.
Телефон рекламной службы. 737-80. 47.
Русская служба новостей.
Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Здравствуйте. Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107.0. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Ну, наконец-то ваши прогнозы уже поддерживают все. И в Европе, это Марина, и у нас, понимаете, я вот смотрю РБК всегда, телеканал. Жалко, что вас там не стало. все-таки он правдивый. Там выступают, как говорится, люди в теме, понимаете? И они тоже самые, уже не знают, куда податься. Но я обратила внимание на Испанию. Там прошла сейчас огромная мощная демонстрация, ну, против вот всей этой политики экономической, вы, наверное, видели, и показали снимки и разговоры с этими самыми выступающими. Вы знаете, они нашли врага — Германия и Меркель. Вот как вы думаете, они действительно там к национализму будут склонны после всего этого? Или что?
Не знаю, это зависит от обстоятельств. Но вообще говоря, я, как бы, с точки зрения развития ситуации, я уже говорил, что я не исключаю, что будет очень сильный рост национализма в Европе и распад на отдельные кусочки национальные. И, ну, тогда будут, соответственно, локальные войны, особенно много на Балканах. Это почти, ну, это как бы очень велика вероятность. Я напоминаю, что это, в общем, такая... Фашизм – это, в общем, традиционная европейская ценность. В начале 30-х, в середине 30-х подавляющая часть стран европейских были с фашистскими режимами. Так что, в общем, я не удивлюсь. Ну, хотя, конечно, мишень испанцы выбрали неправильно. Не здесь мишень, за морем. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил, это Максим, здравствуйте. Вы знаете, вот вы говорили, что вы, не знаю, не можете предсказать, что будет. Я тут, хотя, в принципе, раньше конфликты между большими конгломератами заканчивались большими войнами. Вот, все экономические вопросы решались, как-то пытались друг друга поубивать, но...
Конгломератов пока оружии, нет. Конгломератов пока нет.
Элит.
Нет, а нету. Понимаете, вот в чем вся проблема? Что сегодня нету. Одна элита, на самом деле, мировая финансовая элита одна. Вот сначала должен произойти раскол. Вот когда он произойдет, вот тогда можно будет разговаривать о войнах. Но этот раскол сам по себе будет настолько сильным, что это может принципиально изменить всю элиту. Вот в этом вся проблема. То есть, на самом деле, вовсе не такая простая картина. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Выключите, пожалуйста, звук.
Да, это Нина, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот распад страны нашей возможен и установление тоже типа фашистской диктатуры?
Ну, возможен, конечно. Но фашистская диктатура у нас невозможна. Мы же империя, то есть у нас много наций. Для того, чтобы у нас установить фашистский режим, нам нужно сделать нечто вроде, что сделали турки там, в 15-16 году. То есть физически вырезать всех инородцев. Вообще всех, включая тех, которые живут на нашей территории 200 лет, 300 лет, 500 лет. Это достаточно сложная вещь. Я не уверен, что это возможно, хотя теоретически в некоторых регионах вполне, особенно если они нарываться будут. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Кирилл, Москва. Михаил, в экономикс, в общем-то, в экономике классической описано, что заимствования в будущем снижают доход домохозяйств и их богатство. То есть, по сути, та политика, которая проводилась финансовыми властями, она, ну, противоречила классической, скажем так, теории экономики, которую вы, в общем-то, не разделяете, современные либеральные. Вот вы не могли бы прокомментировать это? То есть это просто игнорирование постулатов экономических в угоду каким-то сиюминутным интересам? Или все-таки что-то другое?
Не, они решали вполне конкретную задачу. Они проиграли в 70-е годы холодную войну. Но при этом это поражение не было оформлено. Им надо было любой ценой что-то сделать. Они решали сиюсекундную тактическую задачу. И создавали модель. Они прекрасно понимали на тот момент, что кончится это плохо. Более того, они даже это понимали и раньше, поскольку идея-то появилась раньше. Я вот говорил, что есть две американские книжки про американскую жизнь, которые произвели на меня очень сильное впечатление. Одна из них — это книжка Лесли Оллера «Банкир». В этой книжке главный герой, банкир, всерьез рассуждает на тему о том, что вот этот самый кредитный бум, он до добра не доведет. Книжка написано году в 60-61-м, переведена на русский язык в 68-м. Ну, почитайте, она даже в интернете есть в свободном доступе. Вот. Так что все не так просто. Другая книжка, кстати, которая у нас переведена в 77-м или 1978 году на арене со львами Тома Уикера, в ней как раз рассказывается о фальсификациях на выборах. Здравствуйте, слушаю. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Звук выключите, пожалуйста, у радио.
Михаил, здравствуйте. Я вам скажу, наверное, сейчас абсолютно абсурдную вещь. Я понимаю абсурдность, я математик. Но я считаю, что хорошо бы, если бы у нас был железный занавес. Нам было бы очень... Это сделать трудно. Нам было бы плохо, но мы могли бы выбраться.
А, к сожалению, сегодня железный занавес невозможен, потому что у нас нет самодостаточной экономики. Если мы сейчас введем железный занавес, у нас будет, ну, если не голод физически, в смысле калорий на душу населения, мы сможем раздобыть там нужное количество. Хотя, конечно, о качестве еды и речи быть не может. Но уже, например, с одеждой будут очень серьезные проблемы. Я уже не говорю про то, что автомобилей не будет, а еще много чего. То есть, на самом деле, мы своими руками порушили самодостаточную экономику советскую. И с этим будут очень большие проблемы. Как выкручиваться из этой ситуации? Нужно искать союзников. То есть, на самом деле, это реальная проблема, с которой нужно что-то делать. Но вот так вот раз и ввести железный занавес не получится. Вот это экономически сегодня невозможно. Хотя смысл в этом с точки зрения возможности развития, безусловно, есть. Потому что в рамках конкуренции со странами, где есть эмиссия доллара, мы, конечно, выиграть не можем.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаю отвечать на опросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Я хотел бы вас спросить, вы можете прокомментировать вот спор Глазио с МАУ и Ясиным, по-моему, у президента, он про...
А о чем они спорили-то? Я же не знаю.
А вы не смотрели это?
Нет, избави бог. Вы знаете, у меня достаточно как бы, много дел и мало времени. Поэтому смотреть, в общем, либерастический шабаш, к которому относят, ну, как бы, там только один человек был, который немножко понимает в экономике. Это Глазьев.
Я понял вас, да. Ну, я поэтому хотел вас спросить.
Ну, вот вы, спасибо. Вы расскажите, если это не трудно, о чем они там говорят.
Я вот включил как раз под самый конец. Сам вот, думаю, вы
понятно.
Можете...
Нет, я не берусь сказать. Понимаете, если Глазьев, я могу ему позвонить и спросить. Он-то в этом смысле человек нормальный. Но так я специально не слушаю. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Москва. Я хотела спросить, что, вот, по вашим оценкам, будет с рублем? Потому что что-то вообще такое...
Ну, вы знаете, с точки зрения экономики, теоретически, рубль бы нужно было... Он бы должен был бы девальвироваться в той ситуации, которая у нас в экономике сегодня. Но поскольку у Центробанка ресурсов достаточно, чтобы держать рубль... каким угодно, то по этой причине сказать, что он будет делать, я не могу, поскольку деятельность Центробанка, она как бы никакими рациональными доводами, тем более связанными с экономиками, не определяется. Здравствуйте, слушайте.
Алло, здравствуйте, Виталий, Москва. Я хотел узнать вот ваше мнение на такую тему. Скажем, вот современная модель развития, вот как мне кажется, далеко не исчерпана. Пирамида заимствований, она может ведь продолжаться до бесконечности. Вот смотрите, если мы создадим равновесную систему, то за несколько оборотов, ну, условных денег, у нас деньги скопятся, ну, у производителей, потому что они получают... собственно, прибыль. И оборот замедлится, у нас кассовые разрывы возникнут. А выпуская до бесконечности деньги, Ну, собственно, современная система позволяет их учитывать в таблицах Excel. И безнадежные долги мы списываем, а передние долги, которые мы выдаем, они толкают.
Ну, вы знаете, вы очень сильно упрощаете ситуацию. Потому что, понимаете, когда я начинал работать в департаменте кредитной политики, то для меня было тоже большим вопросом. Я очень долго мучился, чтобы понять, что такое оборот денег. Вот вы поймите, что оборот денег, он не только в сфере производства. Он должен замыкаться через спрос. То есть вы должны давать людям деньги. Если вы людям платите недостаточную зарплату, то у вас экономика останавливается. Экономику не волнуют деньги, находящиеся у людей. Ее волнуют деньги, которые находятся в обороте. Вот это очень важно. Я не буду сейчас про это рассказывать, это очень долго. Но, в общем, я вам настоятельно рекомендую подумать, как эта система вся крутится, потому что без этого не получается. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил, здравствуйте. Это Александр, Москва. Вот такой вопрос. Я слышал, Америка напечатала валюту, Америк называется, да, насколько я знаю, она. Вопрос, для чего вообще, как бы, она на хранилище?
Ну, видите, я про это не слышал. Ну, то есть, слухи да, информации нет. Но зачем ей это нужно делать? Сегодня во всем мире готовы принимать доллар и покупать за доллар. Если вы вводите новую валюту, вы автоматически отрезаете весь мир, лишаете себя возможности прибыли. Я смысла не понимаю. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Михаил. Вопрос исторический. Вот скажите, пожалуйста, после распада Советского Союза, насколько можно было, не увеличивая уровень заработной платы, а понижая, повышая покупательную способность, увеличить благосостояние людей, тем самым оставив наши зарплаты по сравнению с европейскими, западными, конкурентоспособными?
А нужно понимать, что у нас к власти в 91-м году пришли люди, целью которых было разрушение советской системы. Гайдар и Чубайс об этом говорили прямо. Их целью было разрушение. Поэтому сейчас абстрактно говорить, а можно ли было не разрушить, может быть и можно. Здравствуйте, слушаю.
Добрый день, Александр. Вот скажите, вот у нас очень много навязанных ценностей, от которых человек может отказаться. А во время кризиса вот на первый план выходит чистая вода, продукты. Вот наше государство способно обеспечить наших людей работой и продуктами чистой воды?
Ну, я не уверен, что наше сегодняшнее государство вообще способно кого-то чем-то обеспечить. Это очень хорошо видно по Крымску. Вы поймите, что любой чиновник, он точно знает, что ему хорошо. Он получает бешеные деньги. Ну, просто от тех бюджетных потоков, которые проходят через его руки. Ну, понятно, что чем выше человек, тем больше эти потоки. Но все равно, с точки зрения рядового человека, это очень большие деньги. Он, соответственно, не несет никакой ответственности. В этом смысле, я думаю, что те, кто сейчас в Крымске, дико возмущены. Как так? Почему этих людей посадили? За что? Что они такого сделали? Они же были как все. Все чиновники так себя ведут. То есть вот это вот вещь, с которой ничего нельзя сделать. Это реальная проблема, с которой мы столкнулись вот просто, вот, что называется, в нашей жизни. Как побороться с этими людьми, я не очень знаю. У меня даже просто вот в голове это не укладывается. Какая может быть здесь модель? На этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.